Друзья, у нас время для библейского часа. У нас сегодня Евангелие Матфея, 9 глава. Мы с вами сегодня, надеюсь, что сумеем закончить наше размышление. Оно очень интересно, много тоже полезных мыслей будет. Думаю, что вы запомните их, полезны они будут для вас и помогут как-то хотя бы немного сориентироваться в некоторых вопросах христианской жизни, с которыми вы соприкасаетесь. Прежде чем мы будем читать отрывок, начиная с 27 стиха, друзья мои, я думаю, что есть необходимость, просто возникли два вопроса, которые коротко хотелось бы осветить. Первый – это не вопрос, а некоторое как бы послесловие после этой проповеди брата Андрея. То, что те вопросы, которые он поднял, они просто уже отчетливо ставят и нашу поместную церковь перед серьезной задачей серьезно посмотреть на Ветхий Завет и на закон. Это достаточно серьезно, друзья, достаточно серьезно. Почему? Сегодня явно видно, с одной стороны, что все-таки закон определенной группы верующих людей достаточно высоко поднимается. Оно и понятно. И где-то вот это веяние, оно доходит и где-то до наших церквей. Мы имеем приглашение в одну из близлежащих церквей. Не приглашение, пока очень серьезная тревога, чтобы помочь немножко разобраться как раз-таки вот в этом вопросе отношения к закону. Конечно, Бог усмотрит, если подарит такую возможность, мы будем иметь встречу с братьями и сестрами. Это серьезный достаточно вопрос. Нам пока вот эта серьезная проблема, явно видно, что не грозит, но она имеет свои определенные грани, которыми она нас очень серьезно зацепляет, задевает. Что это за грани? Как вообще принципиально относиться к Ветхому Завету? Мы об этом не будем говорить, я ставлю вопросы, которые перед нами стоят. Я не задаю конкретно вопросы, с которыми связана вот эта вот ситуация. Я подниму другие вопросы, которые заставят нас немножко охладить пыл в своем, может быть, иногда неправильном рвении. Мы вот это должны делать, потому что это написано. Согласен. Но в законе Моисеева написано: на вас не должно быть одежды из двух тканей. Есть такое написано? Вы посмотрите, что на вас одето сегодня. Мы все грешники. Не стриги края бороды твоей. Написано? Я первый грешник перед вами. Стараюсь бриться. Поля твоего не засевай двумя родами семян. Те, кто сегодня на своих ярдах садят вместе помидоры и огурцы, вы грешите. И многое другое, друзья. Что нам делать? Что нам делать? Именно вот эти вопросы, они всплывают перед нами. Брат Андрей выделил одну очень серьезную деталь. Если мы взялись хотя бы за одну заповедь закона, мы обязаны весь закон выполнить. И никак по-другому. Потому возникает принципиальный вопрос. Каково наше отношение к закону Моисееву? Мы ранее немного касались вопросов соотношения Ветхого и Нового Завета, особенно на нашей церковно-библейской школе. Также говорили о заключении Нового Завета. Вы помните, одна из наших бесед, что Ветхий Завет, он был, как Иеремия говорит, нарушен. Поэтому нам нужно заключить Новый Завет. Господь говорит, я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой был. Позвольте немного только сказать, важную деталь, нам нужно ее понимать. Это важная библейская мысль. Завет – это договор Бога с людьми. Ветхий завет – это не закон Моисеев. Это не закон Моисеев, обратите внимание. Ветхий Завет был очень и очень короткий. Это одно предложение. Я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Вот это и есть завет. А 10 заповедей – это не завет. Бог договаривается с людьми. Я хочу с вами договориться. Я хочу вам помочь. Для того, чтобы договор оставался в силе, вы должны выполнять свою часть, то есть 10 заповедей. Понятно, какую роль играет закон. Завет выше закона. Если люди не соблюдают условия договора, то завет теряет силу, а он выше закона. Вот почему Господь через Иеремию говорит, я заключу не закон, будьте внимательны, а завет. А значит, к этому завету будут даны, если говорить библейским языком, другие предписания. Вот почему ранняя церковь, которая сформировалась в день Пятидесятницы, она в чем пребывала? Она в законе не пребывала. Ничего не говорит Писание о том, что они были в законе. Но они пребывали в учении апостолов. Важно отметить, что Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета, как сегодня пытается их противопоставить и сказать, это один Бог в Ветхом Завете, а в Новом Завете другой Бог. Бог Ветхого Завета жестокий, кровопролитный, а Бог Нового Завета – это Бог любовь. Друзья, это полное заблуждение, которое никакого под собой основания не имеет. Я благодарю Бога за то, что у нас есть возможность с вами шаг за шагом вот эти вопросы поднимать и с Божьей помощью приводить свое сознание в соответствие с библейскими принципами. Мы будем касаться этих вопросов, но это очень серьезный вопрос. Наше отношение к закону. Наше отношение к закону. Друзья, оставьте вот эти размышления в памяти. Бог подарит нам возможность, я думаю, возможно, 2-3 беседы нам обязательно нужно будет посвятить, чтобы серьезно об этом поговорить. Ветхий Завет, друзья, я исповедую его как священное писание, богодухновенное, и никак иначе. Мне очень больно слышать, что сегодня, в наше время, это не тысячу лет назад, а сегодня появляются христиане, которые открыто говорят, что Ветхий Завет нам не нужен. Очень смелые люди заявляют, это евреи там напутали, попереводили, потому не разберешься ничего в Ветхом Завете. Это христианские служители, которые сегодня живы, говорят об этом. Некоторые набираются мужества заявлять, что Ветхий Завет от дьявола. Друзья, то ли еще будет. Ветхий Завет является богодухновенным писанием. Но очень коротко, пока прежде чем мы будем рассматривать серьезно эти вопросы, мне хочется на одну евангельскую истину обратить наше общее внимание. Это, образно говоря, простите за выражение, очки, ну, старшему поколению это уже понятно, что такое. Молодежь, видимо, тоже уже скоро с очками будет рождаться, потому что в компьютере много смотрит. Так вот, это своего рода очки, через которые нам надо смотреть на Ветхий Завет. Апостол Павел прямо пишет, все, что было написано, это написано кому? Нам. Для чего? В назидание, это как образы. Вот это то, как мы обязаны воспринимать весь абсолютно Ветхий Завет. Через учение апостолов. Мы не можем противопоставлять Ветхий Завет с Новым. Ветхий Завет является Словом Божьим, Новый Завет является Словом Божьим. Мы из этого исходим и проповедуем это как Слово Божье. Это первая очень важная мысль. Мы возвратились вчера с конференции, 2 дня были с несколькими братьями на встрече. И скажем прямо, когда возвращались после вот конференции, ну, братья тоже некоторые здесь присутствуют, подтвердят эту мысль, мы не пропустили ни одного собрания. Пятница и суббота, у нас собрания нет. Но когда мы ехали домой, я скажу прямо, мое личное такое состояние было, очень хотелось ехать в свою церковь и просто поклониться Богу, просто продолжать далее изучать Священное Писание. Братья здесь, спросите у них, они подтвердят. Аналогичное желание было у них. Какую Бог милость нам послал, что мы можем день ото дня углубляться в Писание. И не жить конференциями. Давайте туда поедем, спикера пригласят, мы его хорошо послушаем, он нас заведет до предела, а потом разводиться будем после этого, из этого завода. Нам это не нужно, друзья. Вот эти скачкообразные этапы в нашей жизни, они губят нас. Бог подарил для нас возможность планомерно, шаг за шагом, по мере того, как мы соприкасаемся с какими-то вопросами, их рассматривать, молиться об этом, думать об этом и опираться на Священное Писание. Друзья, дорожите возможностью быть в Доме Божьем, дорожите. Это планомерное, нормальное духовное питание. Я не скрою, друзья, особой радости, которую я имею в Господе. Иметь особую привилегию служить моим братьям и сестрам. Она заключается в том, что ты не имеешь права повторяться в проповеди. Ты не имеешь права. это значит, ты должен расти. Каждое новое собрание – это новая мысль, это новая проповедь. И для меня это особая привилегия. Искренне благодарен Богу за возможность служить вместе с вами, Богу моему, за то, что предоставила поместная церковь возможность действительно быть с вами. И тем, что пригласили на служение, вы дали возможность нормально духовно расти. Я благодарю Бога за эту возможность, друзья, и хочу, чтобы дали вот этой возможностью вместе расти, мы с вами пользовались, чтобы любили, любили Дом Божий, любили церковь свою, наблюдали за нашей молодежью. Друзья, сколь много в них надо вложить, но настолько приятно, когда слышишь их рассуждения, мы вот побыли на встрече, слышу, как наши рассуждают, и как рассуждают братья и сестры других церквей. Это не противопоставление. Мне очень приятно слышать, насколько легко наша молодежь вступает в серьезный разговор, духовный разговор. Не разговор о там музыке, там о каком-то фане. Они об этом не говорят. Вот это удивительно, друзья. Они не говорят об этом. Но они очень легко говорят о духовных вопросах. Радуется сердце того, что вот эти добрые плоды мы видим сегодня, видим в себе, видим в молодежи. И дай Господь, чтобы они более в нас проявлялись. Дорожите собранием, дорожите Словом Божьим. Второй вопрос, который прозвучал, он связан, это первое небольшое дозе размышления, я занял немножко времени, но думаю, у нас сегодня не то, что свободно, кто хочет, тот о чем и говорит, мы изучаем Священное Писание, поскольку это связано напрямую с вопросами, я немножко наперед, предваряя вот то, о чем будем говорить далее, у нас уже несколько серьезных бесед есть в нашей церкви, мы еще две беседы, возможно, три проведем по теме «Поместная церковь», а затем, думаю, что мы будем уже смотреть, что оно будет более такое важное, отношение к закону у нас будет, думаю, что чуть позже мы будем говорить о последних событиях. Все-таки, это более такая информационная будет беседа, где просто я понимаю, что иногда нам нравится разобраться, вот как вот там пришествие будет, что зачем будет, друзья. Мы просто займем время, но я думаю, если у нас будут более серьезные вопросы, мы эту беседу об эскатологии, о будущих событиях будем отодвигать настолько, насколько можно отодвинуть. Поскольку нам важно сегодня поднимать те вопросы, которые важны для того, чтобы нам меняться, нам расти во Христе. Когда Петра, это в то время, когда он был еще на земле, живой еще, апостол Петр, упрекали не только его, но и первых христиан, и говорят, где обетование пришествия Господа Иисуса Христа? Где? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, все остается так же. Вы говорите, время последнее, помните, да, эти размышления? И Петр говорит, приводит им интересное размышление, говорит, думающие так не знают, что вот так Бог будет разговаривать с людьми, а если Он так будет разговаривать, то какими должно быть вам? Вот на это главное мы обращаем внимание. Если вы ошибетесь в том, в понимании вашем, когда придет Христос за Своей Церковью, до Великой Скорби, во время или после Великой Скорби, от этого ничего в вашей вечности не поменяется. Это правда. Но если сегодня вы позволите себе заигрывать с грехом, но будете точно знать, когда придет Христос, точно, ничего не изменит вашей участи. Обратите внимание. Это очень серьезные вопросы, поэтому вот в тех, немножко так открывает, это не секрет, а просто вот то, каким образом строится беседа, которую мы предлагаем по четвергам, большей частью, они строятся исходя из того, с чем мы соприкасаемся, что мы видим. И мы стараемся вот так вот, как Писание говорит о благоразумном рабе, это притча Иисуса Христа, конец 24 главы Евангелия Матфея, вот говоря о благоразумном рабе, в чем его благоразумность заключается? В том, что он дает пищу вовремя. У славян есть поговорка «дорога ложка к обеду». Поэтому то, с чем мы соприкасаемся, мы об этом будем говорить. Я открыто и честно признаюсь, те беседы, те мысли, которые мы с вами вместе рассматриваем, это не программа, которая откуда-то взята. Абсолютно нет. Это то, с чем мы соприкасаемся, с чем работаем, и вот то, на что Бог указывает, мы это и открываем, об этом и говорим. Поэтому, друзья, очень бы хотел просить и вашей молитвенной поддержки, чтобы далее вы поддерживали служение, и чтобы можно было более ясно видеть вот нужды, необходимости, трудности, с которыми мы соприкасаемся, обращать на это внимание и эти вопросы освещать, чтобы мы нормально духовно росли. В этом и заключается действительно превосходство поместной церкви, когда все мы на месте, мы принимаем гостей, мы рады гостям, но главная цель нашей поместной церкви – это развитие нашей поместной церкви. Это не значит, что другие церкви плохие. Раз Бог подарил нам возможность быть здесь, то свою поместную церковь мы и развиваем. И мы хотим, чтобы точно так же развивали по местной церкви и наши братья и сестры, которые находятся в соседних церквах. Это наше искреннее желание. Итак, друзья, второй вопрос очень серьезный, он связан с проповедью утренней. Прозвучала мысль о том, что не допускайте, друзья, того, чтобы где-то заигрывать или поддаваться на религиозную войну. Мы читали с вами текст, как судили Христа. И прозвучала такая мысль, что вот то, что творили демоны и сатана руками людей, когда предавали Христа, очень ясно и четко показало всем подлинное лицо ада. Вот так он действует. Мы не сумели, конечно, в короткое время осветить всех тех деталей, но на некоторые детали обратили внимание. Вот так действуют силы ада. Религиозная война. Практически, вот, когда исследуют историки войны, которые были за все время фактически человеческой цивилизации, очень многие из них приходят к интересному выводу. Практически все войны были развязаны по религиозной причине. Практически все. Поэтому мы говорим, друзья, мы помните, сегодня утром поднимали вопрос, это была религиозная война, но она вылилась в политическую, она повлияла на политику. Мы не собираемся судить политиков, мы не решаем политические вопросы. Мы говорим о том, что Библия, она действительно показывает, помогает нам видеть все, что происходит. И поэтому мы частично коснулись просто вот политических моментов, говоря о том, что они напрямую связаны именно с религиозными вопросами. И вот один из главных вопросов, который, в принципе-то, и возник, ну хорошо, если не разжигать религиозной войны, ну, допустим, вот мы говорили о том, что мода вот такая, она не только у нас, друзья, у славян, это явно видно, что она фактически во всех культурах, во всех нациях проявляется. Идеализировать себя, считать, что вот наша церковь самая лучшая, наша деноминация лучше, наше братство лучше и так далее. Вот что опасно, друзья. Мы не имеем права этого делать. Если человек грешит, вот о грехе и говорите. Если человек грешит, то о грехе говорите, но не о церкви говорите и не о деноминации говорите. А если в нашей церкви вот так проходит служение, а в другой церкви по-другому, то это не значит, что мы друг для друга уже все, мы не общаемся. Иудеи с самарянами не общаются. Надо запомнить одно, что Священное Писание нигде не представляет ясную и четкую картину того, как должно проходить поклонение Богу. Не так ли? Если этой четкой формы не дано, четкой формы не дано, мы ее не имеем права устанавливать. Мы говорим так, в нашей церкви две проповеди во время богослужения. Если у вас четыре, благослови вас Господь, мы к вам претензий не имеем. Это ваше право. Пять – пожалуйста. Одна – пожалуйста. Когда у вас сколько раз хор поет – пожалуйста. Это ваша поместная церковь. Смотрите, друзья, религиозная война, она, как правило, строится не на догмах, источник, откуда она начинает подниматься, а обряды. В чем мы расходимся с кем-то. Именно из-за этого подняли войну фарисеи. Потому что Христос, по их понятиям, Он не закон нарушал. Обратите внимание. Они Его постоянно упрекали, ты нарушаешь что? Предание старцев. Ты не по-нашему поступаешь. Вот это была главная причина. И поэтому возникает вопрос, ну до какой степени, так что теперь вообще тогда все хорошие, все спасенные? Нет. Мы это не утверждаем. Мы этого не утверждаем и не имеем права говорить, что все спасенные. Мы говорим о том, что крови Христа, пролитой на Голгофе, достаточно для того, чтобы все люди спаслись. Будьте внимательны. Но это не значит, что все они спасены. Если сегодня все 6 с лишним миллиардов людей покаются, они все будут спасены. Вот что мы утверждаем. Спасение человек получает через покаяние. Но это не означает, что теперь все как люди, как бы они ни жили, если они не раз покаялись и все сделали, все, что хочешь, мы не утверждаем этого. Мы не имеем права этого говорить. Входит человек, получает спасение верой. Мы много говорили о вере. Так как тогда смотреть на тех, кто, допустим, ну неправильно поступает? Друзья, важный момент. Не забывайте, пожалуйста, отделяйте взгляд от человека. Когда мы приходит больной к врачу, то врач что лечит? Человека? Болезнь. Болезнь лечит. Пусть иногда страшно на него смотреть, особенно после аварии. Там торчит, там кровь течет. Он лечит болезнь. Но он понимает, что это человек. Если человек родился вот в такой среде, если его так научили, это важна такая деталь. Не удивляйтесь, что он так понимает. Вчера один из молодых людей на конференции молился и говорил: «Господи, прости меня за то, что я фарисей». Молодой человек уже успел увидеть, что такое фарисей. «Я не хочу быть фарисеем». Скажите, пожалуйста, а если человек живет в фарисейской среде, причем молодой, у которого нет еще чувства, навыка, нет, вот, не выработаны этот опыт борьбы, скажите, он может быть стабильным, правильным в Боге, если он живет в фарисейской среде? Это серьезный вопрос. Неудивительно, друзья, что вот необходимость сегодня обращения к Писанию, она возникает и действительно очень остро стоит перед нами. Если человек согрешает, если церковь явно исповедует небиблейский взгляд, мы говорим о неправильном библейском взгляде. Но мы не можем заявлять, что это все люди погибли. На одной конференции поднимается мамаша молодая, около которой сидят детки, выходит группа молодежи, которая, ну, понятное дело, по какой-то причине была не так одета, как ее дети или как молодежь в ее церкви. Она встает и детям говорит: вот все вот эти, они идут в ад. И села. Ну-ка подскажите, пожалуйста, чем закончится для детей их жизнь? Когда с детства их приучает вот этот еретик, вот этот в ад идет. Вы понимаете, чем это все закончится? Вот откуда начинается эта религиозная вражда. Бог любит всех людей. Объясни этому человеку, что он неправильно делает. Вот к чему мы призваны учить своих детей. Показывать, о чем говорит Священное Писание, и учить, как правильно донести другому, объяснить ему, что он неправ. Или что он не то, что неправ, он не по Священному Писанию поступает. Вот это, друзья, надлежит делать. Поэтому мы не за то, что мне все теперь нас никто не интересует. Мы обязаны быть внимательным. Если мы действительно видим, что брат согрешает, пусть он в соседней церкви, мы обязаны отреагировать и сказать: грех ты делаешь, брат. Если идет речь о вероучении, друзья, но это вопрос уже служителей церкви, какой взгляд они исповедуют. Мы не призываем, мы не за, ну, старшее поколение, кто немножко так с теологией знаком, знает эту проблему, экуменическое движение, знаете. Мы не исповедуем это движение. Мы прямо говорим, что спасутся не баптисты, не православные, не католики, а спасутся. Кто спасется? Рожденные свыше. Кто спасает? Не мы спасаем. И сколько бы мы ни голосовали за это, мы ни одного человека спасти не можем. Не берите за это право. И никого в ад не отправляйте. Даже Христос в ад никого не отправил. Его пытались спровоцировать однажды. Подошли и говорят: ты посмотри, учитель, вот посмотри, люди пришли поклониться Богу, они принесли жертву. Что сделал Пилат и Ирод? Он взял жертвы, лишил их жизни, простите, кровь пролил, и тех, кто принес эти жертвы вместе, кровь перемешал, то мессиво создал. Ну куда же Бог смотрит? Серьезный вопрос, правда? Что говорит Господь? Что Христос на это ответил? Он не сказал, что или вот этот правитель пойдет в ад, или те, кого там убили, жертвы принесли, пошли в ад. Что он сказал? Вот это ответ очень правильный. Если не покаетесь, все также погибнете, и все. Обратите внимание, и никого в ад не отправляет. Не торопитесь отправлять никого в ад. Это явный грех, я позволю прямо сказать. Никто из вас ни одного человека не спасет. Указать на спасение мы обязаны. Но спасать – это не мое дело. У меня нет полномочий, у меня нет права. Это право принадлежит Богу. Еще раз прошу, друзья, давайте будем очень осторожны к этой религиозной вражде. Причина религиозной вражды кроется не в доктринах, как правило, а в различиях, во взглядах, Вы это одеваете, а мы не одеваем. Вы это делаете, а мы это не делаем. У вас так служение, а нас так. Поэтому вы неправильны. Друзья, это очень опасно. Мы, когда будем говорить о поместной церкви, у нас, видимо, в четверг как раз этого вопроса коснемся тоже. Очень серьезные вопросы, которые стоят перед нами, привести наше понимание в этом вопросе в правильное библейское русло. Друзья мои, вот такой сложный вопрос возник, я это понимаю, поэтому если далее не будут подобные вопросы возникать, либо после бесед наших, после проповеди, после изучения Библии, у нас всегда есть возможность, друзья, давайте создавать нормальную такую семейную обстановку, мы вместе развиваемся. Да, существует библейский порядок, и в церкви мы это понимаем, но когда есть вопрос, мы рассуждаем, это нормально и правильно, друзья. Поэтому пусть вас никого не смущает, не бойтесь задавать вопросы. Глупых вопросов нет, это запомните, пожалуйста, это правило для тех, кто понимает. Глупых вопросов нет. Если есть вопрос, он есть вопрос. Иногда говорят, есть глупый ответ, а глупых вопросов нет. Поэтому расположитесь, друзья, расположите свое сердце к тому, чтобы общайтесь, задавайте вопросы. Если видите, что этот вопрос нет необходимости, чтобы он был представлен при всей церкви, пожалуйста, друзья, мы можем где-то отдельно все любые возможности найти для того, чтобы обсудить, поговорить. Если этот вопрос явно будет видно, как, допустим, иногда задают вопросы, и явно понимаешь, что этот вопрос неправильно будет только одному человеку ответить, надо будет при церкви это сказать, потому что он касается очень серьезных вопросов. Поэтому, друзья, в этом случае, конечно, эти вопросы мы будем стараться выносить для вас, чтобы можно было вместе рассуждать. Друзья, я думаю, вот эти вот серьезные мысли, которых мы коснулись, они понятны. Надеюсь, что они правильно улягутся в нашем сознании и помогут нам хотя бы немножко по-другому посмотреть на тех, кто чуть-чуть по-другому понимает, но с нами не воюет. Не начинайте религиозной войны. Не начинайте. Мы для того и познакомились с вами с тем, что из себя представляет реальность ада. Чуть-чуть, мы даже много не говорили. Это страшно, друзья. Так вот, знаете, что за всяким желанием кого-то вот уколоть, подсидеть, только потому что он по-другому понимает не так, как я, или одевается, или кушает, друзья, знаете, кто стоит? Стоят силы ада. И вы точно так же, может быть, простите за выражение, раскручены, как вот те люди, которых завел сатана, и они кричали: «Распни, распни Христа». За что? Если фактически за то, что он вас исцелял, за то, что он вам помогал, за то, что он радость приносил. Вот за это распни Христа. Полнейшее безумие. Простите за выражение, и вы будете безумными. Если поддадитесь на вот хотя бы маленький крючок ада, вот к этому он вас обязательно приведет. Лишит вас здравости, лишит вас ориентации в пространстве и во времени, и вы будете делать не то, что вы хотите, а то, что хочет тот, кого вы послушали. Берегитесь, друзья, не заигрывайте с этим. Мы обращаемся, немножко остается времени, обращаемся к Евангелию Матфея, 9 глава. Давайте прочтем с 27 по 34 стихи. Мы говорили об исцелении в прошлый раз дочери Иаира, о воскрешении дочери Иаира. Далее говорили о том, как Христос исцелил и женщину, которая 12 лет страдала очень серьезной болезнью, касались их вопросов. И следующее после этого. История, когда Иисус шел оттуда, за ним следовало двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Да, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, вышедшие, разгласили о нем по всей той земле. Как видите, жизнь Христа, она полностью была связана практически всегда с тем, что приходили люди. И, как правило, они приходили с нуждой. Неудивительно, что и сегодня приход к Богу всегда практически связан с нуждой. Дело не в том, что Бог подстраивает что-то, правда, вот я вас вот заставлю, да? Он разговаривает с человеком, мы много говорили о том, опираясь на Священное Писание, книгу Ветхого Завета, книгу Иова, где сказано: Бог говорит один раз, потом говорит другой раз, а потом действует. Если человек столкнулся с какой-то серьезной нуждой или с болезнью, то очень часто действительно это связано с тем, что он прослушал, пропустил несколько обращений Господа к нему. Итак, интересная ситуация. Два слепых человека. Друзья, это отдельная ситуация. Иногда пытаются сопоставить ее с исцелением Вартимея. Это уже слепой. Вы знаете эту историю. 10 глава Евангелия Марка. Будьте внимательны. Вот это исцеление происходит где? В Галилее. Палестина была разделена на три части. Самая верхняя часть Галилеи, где был Капернаум, Вифсаида, Галилейское море, да? Назарет, где воспитывался Иисус. Затем чуть южнее, в середине, была Самария, а вы ее знаете, потому что иудеи с самарянами не сообщаются, поэтому и знаешь, что такое Самария. А на юге находилась Иудея. Так вот, вот то, это исцеление двух слепых происходит в Галилее. А исцеление Вартимея в Иудее, то есть на юге Палестины. Где был Вартимей, когда Иисус выходил из города какого? Иерихон. Это иудейский город. Итак, то, что здесь мы видим, идет речь о физическом исцелении, что отчетливо говорит о том, что для Христа очень легко, не составляет никаких затруднений в том, чтобы человеку, который лишен зрения, те, кто сегодня теряет зрение, начинают все больше и больше понимать, что такое зрение. Имеем – не дорожим, потеряем – плачем. Христос может дать зрение. Что важно отметить, друзья, исцеление Христа, вот здесь очень четко, вот в этом маленьком фрагменте, как Христос исцеляет двух слепых, четко показано то, как Христос исцеляет. Один очень важный принцип. И если посмотреть на то, как сегодня гастролеры христианские исцеляют, то ничего общего с христианскими, с евангельскими принципами это не имеет. Смотрите, всегда, абсолютно, практически всегда, в той или иной степени, где-то это более ярко просматривается, где-то, может быть, не так ярко, но всегда при исцелении поднимается вопрос веры. Всегда. Этот вопрос задает и здесь Христос двум слепым. Вы верите? Да, верю. По вере вашей будет вам. Если вы верите, что я это могу сделать, вы получите. Я думаю, что если кто-то из вас был на таких вот концертах по исцелению, это небо и земля. Никто вам о вере не говорит, никто вам о грехах не говорит. Там просто нужно очки набрать и посчитать, сколько еще людей исцелилось. И не важно, что после этого у них болезни опять возвратились. Это вопрос другой. Если Христос исцелил, то Он исцелил. Важная деталь. Обращается всегда внимание на веру. Это главное, что мне хотелось здесь выделить. Христос способен дать зрение. Это явно об этом здесь сказано. Но всегда поднимается вопрос веры. Думаю, это вот самые важные детали вот в этом исцелении. Давайте еще одну деталь, здесь она рядом находится, мы на нее обратим внимание. Еще одна интересная история, 32, 33, 34 стихи. Вот когда они вышли и стали говорить, разглашали о нем по всей земле, когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». Мы одну деталь на нее не обратили внимания, не думаю, что она такая принципиальная, но несколько слов следует сказать. Христос запрещал говорить о нем. Это не единичный случай. В чем причина? Во-первых, думаю, как минимум, друзья, вы немножко улыбнетесь, но думаю, что у меня правильная память. Почему он запрещал? Это как минимум он знал, что современные гастролеры будут рекламировать себя, а он не рекламирует. Вы немножко улыбнетесь, но в этом тоже есть смысл свой. А в принципе, почему, как можно просмотреть, почему он запрещал, чтобы о нем говорили? Вижу одну причину. Потому что он желал, чтобы люди не видели чудеса и верили, а воспринимали его верой. Вот то, что сказал Фоме, помните? Блажены не видевшие, а уверовавшие. Когда люди уверуют во Христа, вот особенно, когда Христос был на земле, большей частью, что их приводило к уверованию, как вы думаете? чудеса. Чудеса. Это неправильный приход к Богу, когда люди приходят к Нему из-за чудес. Правильно, когда люди верят. Никогда помогать, я вот посмотрю, пощупаю раны, вот вложу в них там в раны твои руки мои, пальцы мои, и если это действительно там раны остались, я в тебя поверю. То есть, если я увижу чудо, что оно действительно произошло. Блаженны не видевшие, а верующие. Поэтому, на мой взгляд, вот это важная деталь, почему Христос удерживал людей, кто получал исцеление, освобождение, да, Он удерживал того, чтобы они провозглашали. Пусть люди реально соприкоснутся со мной. Еще одна очень важная деталь. Христос исцеляет еще одного человека. Здесь интереснейшие грани, очень интересные. Думаю, что это тоже у нас, я уже ранее говорил, что несколько бесед мы посвятим обязательно вот этой духовной сфере, соприкосновения с оккультным, одержимость, обличение, освобождение и так далее. Это серьезные достаточно вопросы. Вот здесь что мы видим в этой истории? Не сказано, что немой просто. Обратите внимание, что сказано? Немой, бесноватый. Почему он был немой? Почему он не мог говорить? Потому что был одержим бесом. Это факт. Во-первых, вот эта история очень четко говорит о том, что бес, демон, если входит в человека, то смотрите, это может проявляться и в физическом организме. Человек может молчать, может не слышать, может быть сгорбленным 18 лет. Это делают бесы. Это делают бесы. Смотрите, Христос не исцелял немого, а что Он сделал? Изгнал беса. И когда причина была убрана, бес закрывал ему уста, он не мог говорить. Вот тогда он спокойно заговорил. Мы к этим примерам будем, друзья, возвращаться. Я бы хотел сейчас подробно об этом не говорить. Но когда мы будем вести беседу, серию бесед о соприкосновении с духовным миром, обольщении, одержимости, обман духовный, мы будем об этом подробно говорить. Но одну мысль, я думаю, нам следует запомнить. Не заигрывайте с демонами. Один из серьезнейших вопросов, который всегда стоит – а может ли верующий человек быть одержимым? А вы как думаете? Он же верующий. Как он может быть одержимым? Ну, если бесы веруют и трепещут, и я верю, то мы друзья. Ну, это ирония, конечно. Конечно, нет. Конечно, нет. Главный вопрос, что мы понимаем под словом верующий. Если человек, ходящий в церковь, и мы говорим, что это верующий, да, бесы могут войти в верующего человека. Почему? Потому что не каждый, носящий имя верующего и посещающий церковь, он является верующим человеком. Я думаю, что следует вопрос поставить по-другому. Если человек находится под Божьей защитой, могут ли в него войти бесы? Ответ ясен. И вы догадаетесь. Вот об этом идет речь. Поэтому, друзья, поймите правильно. Для того, чтобы быть защищенными от бесов, от сил зла, которые и нашего физического человека могут так изломать, необходимо только одно. Куда укрыться? Только в Боге. Имя Бога, имя Господа, крепкая башня. Вот там безопасны. Вот когда входим во Христа, мы много об этом говорили, изучая первое послание Иоанна. Вот тогда мы имеем защищенность. Итак, человек, находящийся под Божьей защитой, недоступен для вторжения бесов. Вот это правда. А если ты заигрываешь с грехом, если ты, мы об этом будем говорить, причины, по которым человек может стать одержимым, даже верующий человек, так называемый верующий, мы будем подробно об этом говорить. Все начинается с малого и безобидного. С малого греха, с заигрывания, и это вполне возможно может закончиться печально. Одержимый человек. Это еще хороший случай, что человек просто говорить не может. А когда он кувыркается, пену изо рта пускает, орет, простите, непонятно каким голосом, вот это уже немножко пострашнее. Не знаю, кому-то из вас доводилось ли видеть вот такие вот бесноватые концерты. Ну, кто не видел, посмотрите вот выступление рок-музыкантов. Посмотрите на Encounter, когда люди получили освобождение, как они утверждают, и как на сцене потом они издают те же самые дикие возгласы, которые издавали бесы, когда Христос их изгонял. И увидите, что есть что. Это достаточно серьезная, друзья, сфера. И мы сегодня соприкоснулись с этим. Вот то искалечивание душ, которое сегодня производит движение «Encounter», мы будем его касаться. Это зависимость человека. Христос таких людей, из таких людей бесов изгонял, а вы их свободными называете. Смотрел я эти видеозаписи. Страшно, друзья, как вот это явное демоническое проявление можно назвать силой Божьей. Страшно. Фарисеи говорили, он изгоняет бесов силою князя бесовского. Это катастрофа, друзья, что вот когда явно Божье действие приписывает все это сатане. Мы позже коснемся момента, потому что именно после одного из таких случаев, когда Христос изгонял бесов, они говорили, что он изгоняет силою князя бесовского, Христос завел очень серьезный разговор относительно хулы на Духа Святого. Очень коротко, друзья, мы этого вопроса позже коснемся, но сейчас это одно, и мы будем с вами молиться. Когда сила Божья, явная сила Божья, приписывается сатане, по сути, вот это и есть хула на Духа Святого. Христос изгонял бесов силою Отца, которую Он получил от Отца. И когда вот эту явную силу они приписывали демону, сатане, именно вот это действие и расценивается как хула на Духа Святого. Мы позже будем говорить, почему она не прощается. Итак, друзья, две небольшие истории. Мы с ними коротко познакомились, более не смогли пройти, но думаю, этого достаточно. Может быть, коротко, друзья, у вас есть вопросы вот по этим двум коротким евангельским историям. Будьте любезны, пожалуйста, задайте, мы вместе коротко порассуждаем. И думаю, на этом наше как раз время подходит, чтобы еще раз помолиться Богу, преклониться пред Ним. Есть вопросы, друзья, пожалуйста. Хорошо. Я думаю, достаточно мы получили сегодня размышлений. Благослови Господь, чтобы это не было потеряно. Слово Божье, оно само по себе живое и действенное. Поэтому просить, чтобы оно произвело в нас плод, наверное, неправильно. Я так думаю. Почему? Молиться о другом надо. Господи, дай мне не противиться действию этого слова. Если слово вошло, оно будет действовать обязательно. И просить не надо, чтобы оно было действием. Оно уже действие на самом по себе. Оно, это присуще, это атрибут Слова Божьего. Господи, помоги мне не противиться Слову Твоему, чтобы я возрастал. Я приглашаю вас к молитве. Аминь.